Итак, друзья, у нас сегодня 18 марта 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар по тибетским йогам. В частности, сегодня мы будем рассматривать одну из шести йог Наропы, которая называется «Йога ясного света». И вся архивная информация находится на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru, где вы можете найти записи всех наших предыдущих, каких бы то ни было, мероприятий. Также напомню, что у нас есть интернет-йога-курсы для самостоятельного изучения йоги на сайте kurs.openyoga.ru, и если вы делаете первые шаги в йоге, крайне желательно за... Так, ага. А вот ничего у меня не записалось. Значит, крайне желательно зайти на сайт kurs.openyoga.ru и систематически начинать проходить йогу. Итак, друзья, нас сегодня ждет следующая из шести йог Наропы, йога ясного света. Напоминаю, что это у нас серия из нескольких семинаров, на которых мы будем последовательно рассматривать эти замечательные, чудесные йоги тибетские. И прежде чем мы непосредственно коснемся йоги ясного света, я хочу, чтобы мы с вами освежили в памяти и взглянули еще несколько с другой стороны на йогу Думо, или йогу тепла, которую мы уже перед этим рассматривали. Итак, смысл и суть йоги Думо заключается в том, чтобы методами практического целомудрия накопить внутри себя гигантский потенциал нерастраченности, нерастраченности жизненности. И этот потенциал будет, безусловно, в первую очередь пытаться вырваться из нас в виде сексуальности. Наша же задача продолжать набирать этот потенциал и грамотным образом использовать те позывы природы к сексуальности, которые в связи с этим возникают. А именно использовать соответствующие визуализации, соответствующие дыхательные упражнения, какие-то либо другие упражнения из мантра-йоги. Таким образом, чтобы эта сексуальность нас, в общем-то, строго говоря, не покинула, а начала трансформироваться в некий такой первоисточник нашего проявления, то есть в некий такой первоисточник нашей жизненности. В результате чего у нас в руках появляется могущественный инструмент в виде вот этой вот праны, из сублимируемой сексуальной энергии, с помощью которой можно очень легко и просто очищать наши каналы, перестраивать наши структуры нашего тела, раскрывать какие-то скрытые, неявные, неясные для нас способности, как бы прошитые или заложенные в структуры нашего разума, наших чувств, наших тел. И рано или поздно полностью очистить все загрязнения каналов, перестроить внутренние структуры тела и коснуться, приблизиться к самому главному, так называемому центральному каналу нашего тела и заставить вот этот вот потенциал сексуальности через сублимированную прану войти в центральный канал. Как только начинается работа с центральным каналом, или как только тем или иным способом мы заставляем прану входить в центральный канал через ту или иную чакру, через тот или иной центр внутри нашего тела, то здесь наблюдается такой, знаете, очень резкий и качественный скачок в нашем духовном развитии. Мы, грубо говоря, поднимаемся гораздо выше всех мыслей дуализма, двойственности, всех каких бы то ни было метаний нашего разума, нашего восприятия мира. И непосредственно приближаемся в первую очередь к тому, что является нашей основой, то есть к нашему высшему Я, а также к основе устройства всей Вселенной, то есть той первопричине, которая породила всю Вселенную. Познав эти вещи, познав природу своего Я, познав природу всей Вселенной, мы достигаем такой уровень, что называется, высоты, который иногда называется в буддизме нирвана. В одном, еще раз напомню, из возможных переводов, слово нирвана означает, как сказать, успокоение, замедление, можно ли сказать самопоглощение. То есть мы выходим за пределы всего феноменального мира, первопричину, из которой весь этот мир произошел. И в дальнейшем мы можем обратно вернуться в этот мир, если пожелаем, так как с этого уровня у всех возникает магическая способность, если можно так назвать, творить себе тела какие угодно. Мы можем вернуться в этот мир в качестве уже, ни больше, ни меньше учителей человечества и передать свой опыт дальше. Итак, значит, вот это, если так вкратце, основа йоги Тумо. Я хочу еще раз подчеркнуть, друзья, йога Тумо, которую мы рассматривали на одном из предыдущих семинаров, в результате этой йоги вырабатывается способность человека не чувствовать холод. Так вот, это скорее, как вам сказать, знак на пути, чем цель. То есть бесплатное приложение этой йоги, но никак не основная цель, к чему надо стремиться. Поэтому, когда современные западные последователи, прослышав, что в Тибете люди обладают такой сверхспособностью не чувствовать холод и голыми ходить, что называется, под открытым небом, и ставят целью достижения именно этого, то, с одной стороны, это выглядит немножко смешно с позиции всей этой йоги, а с другой стороны, такое уж сильное зацикливание именно на этой способности, как ни странно, иногда эту способность может блокировать. Здесь уж действительно, как сказано в такой пословице, проси высшее, низшее тебе само приложится. Итак, проси высшее духовное состояние, а такие низшие промежуточные способности, как то йога тепла и прочие, сами должны, по идее, приложиться. Итак, получается, что первая йога, йога Тумо, это как двигатель для всех оставшихся других йог, входящие в шесть йог Наропы, входящие в перечень тибетских йог. Такие как йога иллюзорного тела, йога сновидения, йога ясного света, йога переноса сознания, йога посмертного переноса сознания. Сегодня мы с вами, еще раз напомню, рассмотрим йогу ясного света. И предполагается, что в той или иной степени вы уже как бы знакомы с йогой Тумо. То есть йога Тумо — это тот двигатель, который будет заставлять все оставшиеся йоги вращать шестеренки. Хотя и обратное также верно. Все эти йоги, такие как и йога ясного света, йога сновидений, йога иллюзорного тела, в свою очередь усиливает практику йоги Тумо. То есть поэтому они связаны в шесть йог Наропы. Такой конгломерат. Но давайте-ка мы еще раз нарисуем такую, знаете, вот, самую базовую систему связки между аксиоматикой обычных йог и тех йог, которые известны из Тибета. Вот это самый критический момент. Если вы будете понимать, что называется чем в тибетской йоге, будете иметь хоть какой-то образ, то вы не запутаетесь в многочисленных повествованиях. Поэтому давайте мы еще раз нарисуем картину мира. И те силы, которые действуют на человека в момент практики йоги Тумо. Итак, основа всего в тибетских йогах, в йогах в тантрическом буддизме, это так называемые такие понятия, как пустотность, пустота, светящаяся пустота, еще иногда именуется она, или таковость бытия, то есть некая такая первопричина, которая в основе была всего мира. Вот весь наш окружающий мир. Вот мы смотрим по сторонам и видим объекты, явления, дома, людей и так далее и тому подобное. Если мы зададимся таким анализом, откуда все взялось? Ну, мы, может быть, вспомним там какой-нибудь курс истории, там, археологии, физики. Ученые нам сказали, что вот до этого было это, предыдущие исторические эпохи, да, исторических эпох, какие-то геологические эпохи, да и геологических эпох, какие-то такие планетарного масштаба явления, как то рождение звезд и нашей Солнечной системы. Это все хорошо, замечательно. Но если посмотреть на это все, знаете, вот с позиции, а я вот ничего не помню, что тогда было. Меня окружают феноменальный мир каких-то форм, явлений, людей. Все это перед моими глазами проплывает и с разной эмоциональной окраской. Что-то, что казалось мне незыблемым, вдруг рушится в мгновение ока. То, что наоборот казалось очень-очень хлипким, может существовать из поколения в поколение. Это знаете, как вот в России говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное. То есть, если тебя поселили во временное жилье, то, скорее всего, ты там и умрешь. Если тебе говорят, что сейчас временные трудности, то, скорее, эти временные трудности так еще на протяжении нескольких поколений и останутся. Да? То же самое вот я вспоминаю, как рушился Советский Союз. Вот такая уж была махина, незыблемая, казалось бы, с этой идеологией, ядерным оружием, КГБ. Все блестело и сияло, и вдруг буквально на глазах рухнуло. Или, допустим, вспомните свою обычную жизнь. Вот какие-то ваши привязанности. Там муж любит свою жену, жена любит своего мужа, иногда кажется, что это вечно. Но вот проходит какое-то время, как говорится, от любви до ненависти один шаг, тот, кто был нам очень близок, становится очень далек. Тот, кто был, казалось бы, вот вообще с нами всегда, вдруг куда-то уходит. Или наоборот, к нам приходят наши дети. Мы спокойненько живем себе и думаем, что мы, в общем, такие самодостаточные, значит, эти состоятельные кроты. А тут бабац, у нас рождаются дети, и мы понимаем, а как это мы вообще жили, когда без детей, да? То есть это такая, даже мысль такая в голову. Как-то она начинает, я прошу прощения за сленг, немножко как бы переклинивать все мыслительные процессы. То есть какая-то сверхлогика. Вот. Так вот, за этим миром всем феноменальных вещей, которые так или иначе меняются, приходят и уходят, должна быть какая-то первопричина, которая, ну, не меняется со всеми этими изменениями. И в первую очередь это была задача представителя любой философии именно понять, почувствовать эту первопричину. И, как мы знаем, древние мудрецы в этом йоге Едини достигли высот огромных, и они рано или поздно переживали то, что лежит в основе всего, в основе всей нашей жизни, окружающей, со всеми ее людьми, со всеми ее изменениями. И они пытались так или иначе придумать слово, которое бы объясняло эту основу. Еще раз напомню, что очень долго было такое понятие в буддизме, как шуньята, значит, пустота. Но Может быть, в те эпохи среди тех людей это был очень удачный термин, который наталкивал на размышления, то, допустим, в современную эпоху современного человека скорее этот термин будет пугать, когда ему скажут, что основа всего мира – пустота. Вы сразу же сделаете следующий логический вывод. Ну, раз весь этот мир пустой, то есть все, что я вижу вокруг – иллюзия. И все, к чему я стремлюсь, все то, что я люблю, там, тоже вроде как пустота. То есть выходит там и смех твоего ребенка, которого ты любишь, там, и улыбка девушки, в которую ты влюблен, и какие-то твои достижения в работе, учебе и прочим, вроде как пустота, вроде как иллюзия, мираж. И отсюда стали рождаться очень нехорошие ассоциативные ряды, как к отношению к миру, как к чему-то, знаете, тленному, несерьезному, пустому, ну, в таком в плохом смысле слова, да, как мы говорим, там, пустой человек, да, то есть в буддизме бы посчитали, что да, это высшая похвала человеку, который осуществил свою пустотность, запредельную природу. То в современном языке, когда мы говорим, что там пустой фильм, пустой человек, пустая книга, да, мы говорим скорее к чему-то отрицательному. И вот этот вот негативный ассоциативный ряд, когда мы пытались указать на первооснову, которая непознаваема, точнее она сверхлогична, нет мыслей и образов, чтобы ее выразить, породил к тому, что стали буддизм считать нигилизмом, причем такого, знаете, очень деструктивного, античеловеческого такого характера, где всех призывали к мысли, что типа делать ничего не надо, все иллюзия, все мираж, все твои достижения, это ничто и так далее, и так далее. То есть это был очень серьезный перекос, но в дальнейшем и внутри самого буддизма этот перекос осознали и исправили, и таким образом возник то, что потом стало называться тантрическим буддизмом или ламаизмом, напоминаю. Но возникает вопрос, а что же подразумевалось под понятием пустота? И какую мы можем параллель перевести из аксиоматики йоги? Из аксиоматики йоги мы можем параллель провести только лишь одну. Под словом пустота понималось не что-то ужасное, пустое, ну в плохом смысле слова, а наоборот, какая-то сверхпотенциальная возможность. Поэтому, знаете, вот если переводить и ставить параллель между тантрическим буддизмом, как и буддизмом вообще, и, скажем, учением йоги, опирающимся на веды, то слово «пустота» лучше и адекватнее было бы переводить словом «свобода». И я прошу вас немножко поразмыслить в дальнейшем над вот этой связкой. То есть свобода – это какой-то потенциал, это какое-то всемогущество, это какой-то огромный простор для возможностей всего, чего захочешь. То есть и поэтому тогда картина из пессимистической глазами буддизма, что все вокруг пустотно и так далее, превращается наоборот, что все вокруг наполнено высочайшими возможностями для вашего проявления в этом мире. То есть мир безумно интересный, что все, что со всем, с чем вы сталкиваетесь интересным в этой жизни, имеет под собой действительно реальную основу свободы, реальную основу, как бы, чтобы быть интересным еще сильнее. И что, если вы начинаете заниматься познанием мира, то каждый ваш шаг открывает перед вами еще более интересные горизонты, совершенно феерические для переживания и ощущения. Значит, и вот такая вот, знаете, наблюдается уже чисто, как вам сказать, ну, если угодно, бытовая особенность. Если в своей жизни вы будете встречать буддистов или тантрических буддистов, то очень легко отличить тех, кто хоть что-то понимает, от тех, кто не понимает ничего. Как правило, те хоть что-то понимают, чрезвычайно жизнерадостные люди. С ними очень приятно, они очень легки в общении, они полны юмора, полны мудрости. Это очень живые, очень умные люди, любящие юмор и ценящие шутку, и в то же самое время, как правило, носители высочайших традиций, Эти люди очень легки в общении, они из себя не надувают, знаете, такие великие пузыри, носители традиции, такие мрачные. Нет, это очень-очень во всех смыслах слова приятные люди. Наоборот, чем меньше человек что-то понимает, чувствует вот эту таковость бытия Вселенной, тем больше он склоняется в какие-то абстрактные спекуляции, в какие-то такие, знаете, такие странные мысли построения, запутанные и скорее приводящие в уныние, чем в желание разбираться в этом всем. А всего лишь разница только лишь одна – ассоциативный ряд. Потому что первопричина Вселенной, вот за этим миром изменений и постоянства, та первопричина, которую иногда называют пустота, иногда называют светящаяся пустота, иногда называют таковость бытия. Ну а мы бы, так сказать, в традиции школы йоги Ананда с вами назвали это свободой, изначальной свободой этой Вселенной. То есть все, что захотите, в этой Вселенной будет. Перед вами огромный горизонт, чтобы развернуться. Если сейчас что-то не нравится, это вопрос только лишь того, чтобы осознать, что не нравится, узнать, когда ты породил это то, что не нравится, а в дальнейшем выбрать другой свободный путь, чтобы сделать так, чтобы нравилось. То есть вот у вас сейчас у каждого есть жизненная проблема. Кому-то нужны деньги, кому-то работа, кому-то там жена, кому-то мужка. Ну, у всех огромное количество может быть каких-то проблем. Иногда разрешимых на первый взгляд, иногда вообще кажущихся неразрешимыми. И вот представьте себе такое состояние, что вам вдруг кто-то сказал: ребята, расслабьтесь, это все такая мелочь. Все решается быстрее, чем вам кажется. И одно дело, когда вам кто-то скажет, вы, ну как, ну мало ли кто что сказал, вы это можете не поверить. А теперь представьте, что это прозвучало из авторитетного свидетельства, и вы почувствовали, что за этим правда. У вас моментально фон жизни меняется. И вот как только это происходит, это называется посвящением. И поэтому, когда вы сталкиваетесь с ламой, который именно вот такой дает посвящение, он не, ну знаете, от общения с ним не меняется, знаете, устой Вселенной. Она как была, так и осталась. Но вот только вы как бы поняли, что по ту сторону этой Вселенной. И все моментально начинает выглядеть в другом свете. Вот почему мы также обсуждали уже с вами этот вопрос, так важно, если вы будете практиковать, значит, тантрический буддизм, шесть йог Наропы или другие учения, очень плотно связанные с шестью йогами Наропы. Ну, в качестве примера я приведу такую практику, как Маха-мудра. Это фактически одношаговое просветление. Кто-то дал вам, прошу прощения, духовный подзатыльник, и вот вы увидели таковость бытия, истинную природу, или пустотность бытия, но не в плане негатива, а в плане свободы. Вот, значит, это с одной стороны. С другой стороны, вы встретите в буддизме другое такое выражение, это пустотность самого человека. И вот все те слова, которые я произнес в отношении окружающей Вселенной, можно произнести в отношении человека. То есть ваша природа также пустотна, или таковость, или ваша, так сказать, первооснова, она также запредельна, или, как вы сказали в традиции Ананда с вами, ваша основа – свобода. Друзья, вот взгляните в себя, вы увидите какие-то свои структуры. Тело, кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то с высшим образованием, кто-то нет. У кого-то там какие-то моменты, которые нравятся или не нравятся внутри, ощущения, переживания. Сегодня что-то съел не то, пищеварение плохое, а настроение плохое, да? Или наоборот, весна на улице радостна. Но в любом случае, чего бы ни было, какие бы ни были, вот эти переживания, если вы по ту сторону всех переживаний себя взглянете, вы опять же увидите, что суть ваша, вашего «я», вашего высшего «я», то есть то, чем вы являетесь, свобода, она же, еще раз, в терминах тантрического буддизма, пустота, она же светящая пустота или таковость. И вот фактически получается, что как бы с двух сторон находится весь феноменальный мир, в том числе и мы сами. Внутри свобода, снаружи свобода. Внутри пустота, снаружи пустота. Но для более такого, знаете, еще более специфической работы вот с этим понятием свобода и пустота, вводится понятие ясного света. И вот на сегодняшнем семинаре мы как раз с вами и коснемся именно этой йоги ясного света. Вообще, строго говоря, традиционно шесть йог Наропы излагаются несколько в другом порядке. Вслед за йогой Тумо, как правило, идет йога иллюзорного тела. И только лишь потом, значит, йога ясного света. Но я сознательно, нет, я бессознательно вырвал эту йогу из привычного контекста, чтобы лишний раз вам напомнить такую аксиоматику устройства нашей Вселенной, чтобы все другие йоги стали понятны. И в дальнейшем, когда мы вплотную подойдем к практическим упражнениям, чтобы вы очень четко поняли, что любое положение, любая медитация, любая пранаяма – это не какая-то абстрактная практика, непонятно откуда взявшаяся, а практика, которая четко выводится из устройства нашего мира. То есть, знаете, если вы думаете, что в Тибете тибетские йоги, скажем, или в Индии индийские йоги методом перебора нашли какое-то сочетание воздействий, которое в результате дало хороший результат, знаете, подобно тому, как алхимик древний перебором всех рецептов нашел то или иное там, нужное лекарство, то вы ошибаетесь. Основа другая. То есть сперва пойми суть, а поняв суть, ты всегда найдешь, ты всегда составишь множество упражнений, которые будут работать на принципах этой сути и давать хороший результат. И безусловно, что эти практики могут отличаться. Поэтому еще раз я вам напоминаю, что если вы будете изучать в том числе йогу ясного света, вы будете находить разные варианты этой йоги с разными визуализациями, с разными объяснениями и с разными какими-то, как вам сказать, какими-то методиками. Но это, по сути дела, не важно. Важно, что в основе всего лежит очень четкая, стройная теория. Еще раз хочу сказать, друзья, к сожалению, тот печальный факт, который мы наблюдаем, среди тантрических буддистов и самих буддистов очень плохо зачастую понимается теория. Многие несут посвящение, многие могут похвастаться тем, что непосредственно они там носители традиций со времен там Тилопы и Наропы до наших дней. Но на предмет выяснить у них, вообще говоря, что это за традиция, вы можете услышать такую билиберду, такую ахинею, такое непонимание вообще всего, что у вас руки начнут опускаться, и вы плюнете и скажете, не буду я заниматься никакими тибетскими йогами, все это чушь и блажь, тем более, что это все подается, как правило, в рамках той или иной религии, религиозного течения. Итак, друзья, давайте мы вернемся к нашему рассмотрению. Так вот, иногда, когда йоги и йогини древности Тибета переживали это состояние, что они видели первопричину окружающей Вселенной или первопричину самого себя, они давали такой... Ну, они, безусловно, что-то переживали, какую-то гамму чувств, какую-то гамму эмоций и мыслей. Но так как это все настолько грандиозное, что просто нет слов и каких-то образов, чтобы передать, что же они ощущали, то нельзя с помощью вот слов и образов передать это состояние. Потому что если бы можно было с помощью слов и образов передать состояние, то вам достаточно было бы прочитать эти слова, как бы вы сами бы оказались в этом состоянии. Единственное, что возможно, возможно передать такую, знаете, цепочку слов, образов, которая как бы натолкнула вас размышлять в этом направлении и как бы непроизвольно или как бы произвольно вывалиться в то же состояние, в котором находились йоги и йогини древности. Знаете, вот на Востоке всегда такая есть популярная такая вот вещь, что любая книжка — это как палец, который показывает на Луну. Любое поучение — это как палец, который показывает на Луну. Любые слова и образы — это палец, который показывает на Луну, но это не Луна. Но если вы проследите, куда показывает палец, то может быть, вы поймете, что он показывал на Луну, и вы увидите Луну. Вот здесь та же самая ситуация. Дается какой-то ряд образов, дается какой-то ряд инструкций, и если, так сказать, вы время от времени вращаетесь с теми людьми, которые пережил этот опыт, и следуете этим наставлениям, то очень большой шанс, что вы как бы переоткроете внутри себя то же самое состояние. Поэтому я еще раз вам напоминаю, что тибетские йоги в этом отношении чрезвычайно требовательны к наличию гуру, к наличию учителя. Вот в индийских йогах, как мы с вами уже говорили, в большей степени идет, знаете, упор на переоткрытие древнего знания. То есть считается, что то, что сделали когда-то в древности, может повторить человек в современности, если потратит много-много времени, усилий. То в тибетских йогах больший упор все-таки идет на благословение со стороны учителей, которые носили эту традицию. И лучше всего, если эти учителя рядом физически. Если же их по какой-то причине рядом нет, то допускается такой вспомогательный вариант, как установление с ними, если угодно, некой такой телепатической связи или размышления о них. Вот для, значит, нашей традиции, вы помните, есть такое понятие «облако школы». Оно отчасти совпадает с этим методом. Только в тибетских школах, ну, как-то там на второй план это ставится. Что если даже нет учителя, то ты можешь размышлять и просить его благословения, а для настоящего учителя нет преград для пространства и времени. И когда бы он ни жил, где бы он ни жил, если он, так сказать, на своем плане вне времени и пространства почувствует от вас запрос или импульс такой чистосердечный, то он всегда ответит. Ну, собственно говоря, еще раз, вот для тех из вас, кто знаком с нашей традицией облака школы, это, в принципе, аналогия полнейшая. Да, так вот, если мы говорим про йогу ясного света, то там дается некая такая цепочка образов. Переживание вот этой вот свободы окружающей Вселенной, она описывается как состояние ясного света. То есть, как нечто того, что остается неизменным в течение всей жизни, при любых обстоятельствах, при любых стечениях каких-то там тех или иных условий. Причем более того, и во время сна, и во время сна со сновидением, и во время сна без сновидения. То есть природа окружающего мира — ясный свет. Дальше. Опять же, если вы начнете исследовать свою природу, своего высшего Я, то вы также заметите, что вне зависимости, в каком модусе сознания вы находитесь, ну, грубо говоря, вы в глупом состоянии, в умном состоянии, в гневе, в спокойствии, в радости, в безразличии, в скотском состоянии, в продвинутом состоянии, неважно, то есть как бы первооснова или первохолст, на котором нарисованы все эти состояния, он также называется, также именуется ясным светом. А вот дальше во многих многочисленных трактатах, так сказать, дается небольшое такое, знаете, описательное различие. Вы будете встречать в текстах по йоге ясного света такие сравнения, вернее, такие высказывания, как ясный свет матери и ясный цвет дитя. Ну, представьте себе такую картину, что вот мама держит в руках ребенка. И есть ясный свет матери и ясный свет дитя. Под ясным светом матери понимается как раз вот та первооснова окружающей вселенной. Под ясным светом дитя понимается ясный свет ваш. Ну, то есть, как бы, ваша сущность, ваша как бы, первопричина. И фактически, ну, забегая много вперед нашего семинара, вам следует помнить, что практики построены на распознавании ясного света матери, то есть вселенной, ясного света дитя, то есть своей природы, и на слиянии двух этих светов. Собственно говоря, что является конечной целью йоги ясного света. По-другому можно было бы сказать следующим образом. Есть система макрокосмоса, как вы помните, из аксиоматики йоги нашей школы. Есть система микрокосмоса, природа, ну, то есть, так сказать, и макрокосмос, природа и макрокосмоса, природа и микрокосмоса одинаково. И фактически высшее состояние со всеми состояниями быстрых методов заключается в том, чтобы одновременно использовать систему аксиом макрокосмоса и микрокосмоса и заставить их работать одновременно. Только лишь тогда возникает возможность как бы выйти за пределы времени и осуществить быстрые методы в йоге. Поэтому, строго говоря, йога ясного света относится к быстрым методам йоги. Собственно говоря, как и все другие йоги шести йог наук. То есть, поэтому вы должны для себя вот в этой вот четкой классификации, на каком месте стоят шесть йог наропы, очень четко уяснить, что по сути дела шесть йог наропы, основа их, это быстрые методы. Вот почему мы там так мало видим упор на какие-то такие классические методы, как то хатха-йога, пранаяма, ну, пранаяма-йога, мантра-йога, в обычном смысле, вот йогическом. В Тибете получилось следующим образом, что все классические методы были как бы отделены от быстрых методов и так незаметно-незаметно растворены в так называемые подготовительные практики, и, так знаете, интегрированы и вплетены в тантрический буддизм или в религиозные какие-то действия. Ну, в частности, то, что в индийской йоге можно соотнести с хатха-йогой, крия-йогой, в Тибете получило такую как бы продолжение, или как синтез, который у них называется простирание. Вот они любят. Это такой комплекс движений. Вот еще раз хочу сказать, вот как у нас в школе йоги есть йога-простирание, но только оно у нас длинное-длинное, а под тибетским вариантом подразумевается буквально несколько движений. И, как правило, они имеют такое, знаете, больше такое религиозное оправдание или религиозную подоплеку, как некий вариант поклонения. Ну, знаете, как у нас в церквях приходят люди иной раз и давай поклоны отбивать. Вот там примерно такая же вещь. То есть, как бы завуалированная, спрятанная хатха-йога и крия-йога в некий религиозный фактически акт действия. Иногда это простирание выполняется таким образом, что человек делает три шага, потом делает эту серию упражнений, буквально там может распластаться, ну, собственно, простирание предполагает, что прям ложится на дорогу, там, встает еще три шага делает, и так он может совершать паломничество за многие сотни километров. Можете себе представить, какая-то хорошая, собственно говоря, скрытая хатха-йога и крия-йога. То есть, Вы понимаете, нельзя практиковать быстрые методы, не создав плацдарм из классических методов. И вот в Тибете так хитро запрятали классические методы в виде таких всякого рода практик религиозного искупления, что вот, мол, где есть у тебя там какие-то грехи в этой жизни или в прошлой, ну, как правило, там это называется дурной кармой, что вот, если у тебя негативная карма в этой жизни или в прошлой жизни, тебе вот надо сделать столько-то количество простираний. И так далее, и тому подобное. А вот уже непосредственно после того, как ты вот этими косвенными упражнениями подготовительными, ну, хоть до определенной степени натренировал свое физическое тело, свой интеллект, или какие-то свои морально-нравственные качества, там, кстати, в качестве одного из упражнений есть, ну, достаточно часто встречается такое упражнение, как подношение мандалы называется. А суть его в том, что берется какая-нибудь пластинка и берется какие-нибудь злаковые культуры типа ячменя. А если и этого нет, то просто берется песок. И вот человек начинает насыпать горстки песка, представляя какие-то ценные вещи. Вот, допустим, дом красивый, вот слон, вот там боевая колесница. Как правило, это все, ну, какие-то, знаете, элементы роскоши. И вот он все, что для него представляло ценность, насыпает в виде небольших таких кучек песка, потом это все поднимает над головой, якобы предлагая Буддам и учителям, значит, тантрического буддизма, и это все, значит, рассыпает в плане того, что показывает, что он отказывается от всего, чем он владеет, ради того, чтобы получить высшие духовные знания. И эта практика очень сильно помогает избавиться, например, от такого чувства, как жадность, как чувство такого собственничества. Потому что ты каждый раз отрабатываешь одну и ту же схему. Вот, ты там нарисовал. Ну, знаете, вот если бы в современную эпоху делать эту практику, то надо было бы примерно поступать следующим образом. Вот вы взяли, там, скажем, пластины нарисовали. Вот он дом на Рублевке, вот он Мерседес, вот он вертолет, вот, значит, что-нибудь еще. Знаете, вот то, что там красавица жена, да, если вы мужчина, да, все. И вот это все вы подносите, значит, отдаете Вселенной. Невольно вы, когда это все об этом думаете, у вас сперва связь, желание получить ассоциативное. Потом мысль о том, что вы готовы пожертвовать всем во имя великого знания, и вот это вот ритуальное действие, когда вы это все разбрасываете, оно приводит к тому, что ослабевает хватка вашего эго за эти вещи. И вы начинаете более проще уже относиться и к дому на Рублевке, и к своему счету в банке, и к вертолету, и к Мерседесу. Ну, хотя нет, Мерседес это уже пошло, да? Понимаете, на Мерседесах сейчас уже никто не ездит. Вот, да, значит, и так далее, и тому подобное. Так вот, вот эти вот вспомогательные практики, они как бы переплетенные в какую-то некую религиозную канву, фактически скрытые классические методы в йоге, чтобы потом подойти к более быстрым методам, которые вот заключены в эти шесть йог-нароп, и в частности в йогу ясного света, которую мы здесь с вами рассматриваем. Теперь давайте еще раз вот эту концепцию для себя прорисуем достаточно четко, чтобы мы могли двигаться дальше. Мне очень важна и интересна эта йога, йога ясного света, потому что она граничит с другими йогами, с такими йогами, как йога сновидения, и многие элементы из этой йоги очень четко стали сейчас отдельно применяться и, ну, как бы получили отдельное название. Ну, вот совершенно, ну, не так давно получила в Западе, и у нас здесь в стране распространение концепции йоги-нидры, а именно промежуточного состояния между сном и бодрствованием. Вот на самом деле, если проследить те факторы, на которых работает йога-нидра, мы прямехенько попадем в йогу ясного света. То То есть эта йога, безусловно, была чрезвычайно известна еще в Древней Индии. Потом она так или иначе была вплетена в шесть йог Нарок и попала, всплыла, что называется, в Тибете, сохранилась до наших, вероятно, дней в хорошем виде. Но основа этого, безусловно, зародилась еще давным-давно в Индии. Вот в частности, момент работы с пограничным состоянием между состоянием сна, состоянием бодрствования и состоянием сна со сновидением целиком и полностью теоретически базируется на йоге ясного света. Вот почему она еще также важна сейчас, так как вы помните, мы на наших выездных семинарах постоянно практикуем нидра-йогу, хотя я хочу здесь тоже еще расставить, что называется, точки над йо. Такое понятие, как нидра-йога, появилось достаточно недавно. Скажем, в нашей традиции это составная часть йоги сновидения. В тибетских йогах она выделена в отдельную часть, которая называется йога ясного света. То есть вот есть некая такая, ну, если угодно, известная путаница, как разграничить, как разделить, отделить одну йогу от другой. Вы помните концепцию йоги вообще, которая звучит следующим образом. Столько, сколько проявлений человека, столько и может быть видов йоги. Вот мы с вами спим, мы с вами бодрствуем, соответственно, и столько же и проявлений йоги. Мы испытываем, скажем, те или иные сексуальные влечения, вот есть и соответствующие йоги. Вот у нас есть наше дыхание, наш мыслительный процесс, вот соответствующие есть и йоги. Но вот как их разделить, где провести границу, где заканчивается одна, начинается другая, это достаточно такой, знаете, такой волюнтаристический процесс. В каждой школе йоги были свои, что называется, любимые темы и любимые границы. Вот почему мы и видим некое такое расхождение внешнее, в названиях, в некоторых даже, может быть, практиках. Хотя, по сути дела, разницы нет никакой во всех школах йоги, включая тибетскую. То есть я целью наших всех семинаров, в том числе, вижу, чтобы мы выстроили очень прочный мост между тибетскими йогами и обычными классическими индийскими йогами. Это гарантия того, что мы только лишь обогатим наш опыт. Итак, вот у каждого из вас есть ваше высшее «Я», оно пустотно, как сказали бы в тантрическом буддизме, или как сказали бы в ведах, как сказали бы в нашей традиции, оно свободно. И оно в то же самое, знаете, такое самосущее. Оно не нуждается в опоре, оно само является опорой для всего. В нашей школе йоги, вообще в индийских, принято давать такую классификацию или характеристику, как сат-чит-ананда. То есть природа ваша, ваше высшее Я, она запредельна, мало можно сказать какие-то слова. Но вот проявление ваше в этом мире, как наблюдается, как самосущее существование, как самосущее проявление вашего сознания, или свет вашего сознания, и как радостное такое состояние от этого всего. И в йоге ясного света, вот из этой троицы сат-чит-ананды, скорее взяли за основу одно состояние, состояние чит, то есть цвет вашего сознания, подразумевая, что сат или самосущность ваша может быть познана через чит. Ну и ананда, то есть ваша радость бытия может опять же быть познана через чит или через свет вашего сознания. И вот этот свет вашего сознания, с помощью которого ваше высшее Я высвечивает все структуры вашего тела внутренние, оно в дальнейшем в йоге ясного света и будет называться как ясный свет дитя. Опять же, окружающая нас Вселенная, за всеми приходящими объектами и явлениями, вот эта первопричина, породившая все, скажем, в нашей школе йоги она называется Абсолют. И природа ее проявления та же самая, Сат-Чит-Ананда, но только лишь, безусловно, в несоизмеримо большем объеме. И вот в йоге ясного света сделали также на упор на чит или на свет сознания абсолюта, пронизывающий всю окружающую Вселенную и фактически заставляющую всю эту Вселенную так или иначе проявляться. А такие понятия, как самосуществование Вселенной, или такие понятия, как, знаете, радость Вселенной, подразумевалось, что вы в течение практики вытащите, ну, параллельно с тем, как вы поймете, что такое свет сознания Вселенной, или свет абсолюта, пронизывающего Вселенную. Итак, два этих света снаружи, внутри. Наша задача в йоге ясного света – осознать свет, ясный свет внутри, или свет дитя, свет снаружи, или свет матери, и слить их, или понять, что между ними нет разницы, что это, по сути дела, одно и то же. Или, знаете, применяя такую другую формулу индийскую, в виде такой мантры «Татсвам Аси» – «Ты есть то». То есть, в этом смысле, как бы, вот эта общая логика недвойственности Вселенной, она в йоге ясного света очень четко прослеживается. Теперь несколько, да, и фактически даются множество, ну не множество, кое-какие рекомендации. Те из вас, кто были на наших выездных семинарах и вы помните, что в таком большом зале мы иногда практикуем йогу нидру, где в одном зале сразу же несколько, много людей ложатся спать одновременно, чтобы в процессе засыпания одновременно делать одну и ту же медитацию. И таким образом превратить вот этот вот переходной момент из состояния бодрствования в состояние сна также в практику йоги. Те из вас, кто... Поднимите руку, кто был на такой практике? А кто не был? Ага. А. Хорошо. Ну, кто не был, у вас все впереди, да? А кто был, вы можете представить себе примерно ту атмосферу, которая происходит. И если вы помните, основная идея была такая. Если ясный свет, как ваш внутренний, так и окружающий Вселенной, не зависит ни от чего, то он также неизменен в момент перехода от состояния бодрствования в состояние сна со сновидений. И если вы так или иначе научитесь ухватывать что-то неизменное, что и в состоянии бодрствования, и в состоянии засыпания, и в состоянии сна, то вы интуитивно приблизитесь к внутреннему прямому переживанию того, что называется ясный свет или подложка бытия. Делаются, да, на, еще раз говорю, в последнее время эти йоги получили такое, ну такую, как если угодно, торговую марку, как йога-нидра, что является достаточно хорошим названием, и на самом деле, если это название устоится, допустим, я буду рад и счастлив, потому что действительно надо выделять это в отдельную группу практик. Значит, так вот, задача наша в том, чтобы в течение бодрствования, в течение перехода, да, в течение сна вот этот вот эту общую подложку ясного света почувствовать. Но лучше всего ее удается почувствовать на смене. Потому что когда мы бодрствуем, какие-то события, явления нас очень сильно захватывают, и мы поглощаемся в них. Мы, знаете, подобно тому, как если человек смотрит телевизор, где показывают там какой-нибудь интересный фильм, он забывает про телевизор, он начинает жить сюжетом. Но, знаете, если, ну, при этом телевизионный экран же никуда не делся, потому что вы на него не обращали внимания. Более того, уберите телевизионный экран, и этот сюжет куда-то денется, и вы не досмотрите свой фильм. И вот, когда вы обращаете внимание на экран телевизора, если вы поглощены созерцанием интересного фильма по телевизору, или вот там какой-нибудь вот научно-познаватель, я тут недавно посмотрел, фильм называется «Живая планета». Нет. Как же называется? Вот такой фильм хороший. Японцы сняли с французами, с канадцами про эволюцию жизни. Я оторваться не мог. «Прекрасная планета», по-моему, называется. Найдите, посмотрите обязательно. Очень стоящий фильм. Недавно сняли, я прям удивился, что все, на смену какой-то придурочной вот этой вот продукции, BBC-шно-голливудской, где вот это все страшилки, они из научно-популярных фильмов превращают там в страшилки, там у них то пауки-убийцы, там, то какие-то медузы, которые, значит, скоро сожрут весь земной шар. То есть смотреть это омерзительно. Знаете, как криминальные хроники, только научные круги начали снимать. Омерзительно просто смотреть, вот. Причем очень обидно, что BBC же, в общем-то, вот такая серьезная организация. Вот, про американцев молчим, они всю жизнь. Я помню мультики, когда начал смотреть, наши чебурашки обнимаются, целуются, а у них там эти все друг друга бьют, там, друг друга мучают. Что ж за народ, что ж за масса, какое поколение вырастет с таких мультфильмов? Да, так вот, и ты смотришь этот фильм, и ты можешь обратить внимание на экран, только если, скажем, электричество выключили, бац, и погас экран. Ты смотрел, смотрел, раз, черный экран. И тогда ты можешь вспомнить, что ведь экран-то был и в момент, когда ты смотрел фильм. Значит, ну потом можно, конечно же, там, заниматься медитацией этого экрана, или, допустим, рассматривать свое изображение в этом черном экране отраженном. Но это уже что-то другое. Но экран-то один и тот же, то есть вот основа восприятия одна и та же. И вот здесь та же самая ситуация. Иногда воспринять ясный цвет бывает гораздо легче при переходе от состояния бодрствования в состояние сна. А если вы уже очень опытный практик, то уже во время сна, от перехода сна со сновидениями, в переход сна без сновидений. Если вы вышли на уровень осознанных сновидений, как ни странно, там тоже есть переход, и он тоже крайне познавательный. И вот это вот ощущение внутренней наполненности, внутренней ясности, внутреннего ощущения вот какого-то света бытия, что ты есть. Ты как бы его удерживаешь в состоянии бодрствования, потом в момент, когда засыпает твое тело, твой разум, твою структуру, вот этот свет остается. Затем ты видишь сон, но на заднем плане ты все равно ощущаешь этот свет бытия своего собственного. А затем ты проваливаешься в состояние сна без сновидений. Сновидений нет, нет привычных ощущений, но вот это вот свет своего бытия остается. И если вы научитесь удерживать его постоянно, то это крайне могущественная медитация, которая позволяет приблизиться к ощущению вашей сути, и тогда все последующие работы с каналами, центрами, с центральным каналом, с многочисленными чакрами, ну и другими медитативными практиками, которые крайне тяжело бывает сделать, так как наш ум мечется, то вот если вы научились удерживать этот ясный свет, то тогда все идет просто на ура и очень быстро. Вот почему само по себе переживание ясного света так же важно. И теперь вот, чтобы это не превращалось в какую-то абстрактную теорию, вот, друзья, вы сейчас здесь сидите, сядьте все прямо, выпрямите спину, шею, голову. Вот вы сейчас здесь сидите в этом зале. И знаете что, встаньте и попрыгайте, чтобы прийти в себя, чтобы ноги, руки не затекали. Давайте тибетскую мантру пропоем, ом мани падме хум. А теперь все сели. Вот теперь все сели пряненько, прямюхенько. Вот. И вот ясный свет этот о том, о чем мы сейчас с вами говорим. Вот он уже прямо сейчас с вами. Вот прямо в эту самую секунду. Распознайте его, и вы просветлитесь. Во всяком случае, очень быстро подойдете к этому состоянию. Он присутствует уже прямо сейчас, вне зависимости от всего остального. От вас требуется всего лишь осознать и ухватить где-то. Причем я обращаю внимание, без усилий. Друзья, ключевое слово, без усилий. Потому что можно сейчас напрячься, где же этот ясный свет? Вот он, нет, это не он. У меня искры из глаз. Вот. Так вот, не надо усилий. Он не нуждается в усилиях, он не нуждается в опоре, он сам является опорой. Или еще раз помните, Сат-Чит-Ананда – это свет сознания, чит, опирающийся только на ваше высшее Я. Собственно говоря, все остальное нуждается в опоре, а это нет. Замечательно, практики на чуть попозже мы оставим, возвращаемся в наш зал. Значит, я для чего вам дал этот толчок? Значит, здесь такая есть одна маленькая особенность. Для того, чтобы вы выхватили этот ясный свет, хотя бы одна часть вашего разума должна находиться в безмыслии. И вот здесь мы, кстати, очень такому изящному подходим методу в медитациях, которые чрезвычайно хорошо известны в медитациях йоги-визуализации, в йогах триады там и так далее, это принцип разделенности. То есть, когда вы выделяете какое-то место, неважно, снаружи себя или внутри себя, и возводите его в статус, тот, который хотите, чтобы оно было в этом статусе. В частности, внутри себя вы можете выделить площадку безмыслия. Вы помните, что согласно йога-сутрам Патанджали, состояние высшего самадхи достигается в том случае, если на поверхности вашего разума не остается бесконтрольных мыслеформ, а остается всего лишь одна мощнейшая, наполненная, если угодно, светом мыслеформа, и это состояние называется самадхи субъекта. А если в дальнейшем и эта мыслеформа исчезает, знаете как, лопается, да, а остается только лишь этот ясный свет, то это самадхи без объекта. Вот. Здесь же чисто практическая дается такая рекомендация в достаточно неявном виде, это выделить внутри себя какую-то часть безмыслия, хотя другая часть вашего разума, опять же, задействована в повседневную жизнь. То есть такая, знаете, управляемая шизофрения. Или раздвоение личности. Часть вас находится в самадхи, другая часть вовлечена в работу. Но это уже более практические методы, поговорим о них попозже. Значит, итак, это одна сторона. Осознать ясный свет вашего бытия. Другая сторона, это осознать таковость или ясный свет окружающей Вселенной. Для этого также даются рекомендации. Опять же, ключевое слово – без усилий. Вы начинаете умосозерцать, вот так это назовем, состояние, окружающую Вселенную. Вы ничего не притягиваете, ничего не отталкиваете. Вы ни к чему не стремитесь, ни от чего не убегаете. Вы ничего не хотите, вы ничего не боитесь и ни к чему не стремитесь. То есть, вы не фантазируете, вы не спите, то есть вы не видите там грезы наяву, вы просто воспринимаете. Вот представьте там, знаете, иногда такое состояние, как вот иногда говорят, там человек в прострации сидит такой, там, сидит там, а кто-то ходит, бродит, что-то чем-то занимается, а он-то воспринимает. Но здесь есть одна маленькая особенность, нюанс. Если ее не ухватить, то это все превратится в тамас, в глупость, в тупость. И это будет скорее конец практики, чем начало. Вы помните, за тамасом идет боль. Заключается, что вот в этом состоянии безмыслия и спокойного восприятия всех людей, объектов, явлений, окружающих вещей, которые есть, вы должны быть, знаете, не в таком опустошенном, тупом состоянии, а в предельно, ну как бы таком обостренном, ну в предельно внимательном, вот так, состоянии. Внимательном, знаете, примерно так же, как если бы за вами там гнались там, стадо разъяренных тигров, да? Не стадо, конечно. Вот. То есть вот представьте, вы от какой-то опасности убегаете. У вас ясность в голове предельная. Или как, знаете, у меня выражение очень нравится Марка Твена. Ничто так не проясняет и прочищает разум, как перспектива быть повешенным поутру. Представьте, что вы сидите в тюрьме, да, и у вас перспектива, что вас завтра повесят. Вот ничто так не прочищает ясность сознания, как эта перспектива. Вот представьте, что у вас примерно та же самая ясность сознания, но у вас нет никаких эмоций, вы просто воспринимаете. Пришли люди, нравятся они вам, не нравятся. Вот они подходят, и вот внутри вас незатронутость, и вы видите, как, вот они, знаете, как иногда магнит подносишь к этим опилкам железным, они выстраиваются, да, согласно магнитным линиям. Вы будете тоже замечать, что подходит человек, да, а вот какие-то ваши санскары или неосознанные впечатления, так, в симпатию и антипатию, там бомж подошел, отвращение, да, потому что плохо пахнет. Вот, там милая девушка прошла, наоборот, знаете, да, особенно мужики бессознательно так траекторию отслеживают, да, и вы... А вы вот в состоянии, вы как бы не позволяете себя захватить этим реакциям. Вы воспринимаете Вселенную вот в естественном, и вот начинаете выделять, а что же разница между всеми этими. И вы начинаете воспринимать подложку всего происходящего в бодрствовании, а именно опять же этот ясный свет вокруг. То есть и... Суть заключается в том, чтобы научиться улавливать этот ясный свет, как в состоянии бодрствования, ну и легче всего, как в состоянии сна со сновидениями, так и в дальнейшем сна без сновидений, но, как всегда, легче всего, знаете, на сравнении его находить. То есть находить ту шивку, где заканчивается состояние бодрости, начинается сна со сновидениями, или наоборот, сон со сновидениями переходит в сон без сновидений. Тогда легче поймать, когда, знаете, ну представьте, у вас единая, скажем, вот небесно-голубая, вот как у меня коврик, небесно-голубая поверхность, а тут, Василий, дай мне пару книжек, даже лучше три, любых. Вот представьте, да, вот у вас идет, значит, на этом коврике лежит одна поверхность, скажем, темная, там, да. Следующее, это, допустим, состояние бодрствования. Следующее, скажем, зеленое, состояние сна со сновидениями. Следующее, белое, состояние сна без сновидений. Допустим, не видно коврика за этими поверхностями трехцветными. Но вот где-то же они состыкаются, щелочка-то есть между ними, где один участок переходит в другой в третий. И там легче всего в эту щелочку подсмотреть, какова же основа всего происходящего. Но на самом деле под каждой из этих поверхностей другого цвета все равно находится основа ясная, ну как бы этого голубого цвета. Вот, и кстати сказать, небесно-голубой цвет очень часто применяется в. Очень часто применяется в всякого рода таких медитациях. Состояние безмыслия, как, знаете, как. Купол, небосвод в ясный день, вот небесно-голубой цвет, ни одного облачка нет. Смотришь, вот ясность, пустота, и наоборот какое-нибудь одно облачко летит, такое беленькое, такое летит, типа как мысль такая, знаете, вся переливается как-то из одного состояния в другое, да, и вот оно
как по поверхности разума, раз, значит, улетел опять, все ясно. Вот. Такая же аналогия для работы с состоянием безмыслия. Да, но вернемся мы. Итак, наша задача ухватить ясный свет внутри себя, наша задача ухватить ясный свет снаружи себя, наша задача распознать или слить этих два ясных света. И очень красивая такая иногда дается в текстах тибетских аналогия, что как происходит распознание, что ясный свет, что свет матери и свет дитя имеет одну природу. А примерно такие же какие-то внутренние переживания возникают, как если бы ты встретил знакомого человека, которого давно не видел. Вот ты много-много-много лет не видел кого-то, даже забыл о нем. А тут внезапно встретил, вот это состояние, Вот. Теперь, друзья, давайте мы еще немножко вернемся в сторону теории. Почему? Потому что очень большая проблема с тибетскими йогами. Ну, не понимают адепты, не понимают многие новоявленные, так сказать, адепты, что за тибетскими йогами хранятся, ну, действительно, очень серьезные основания. Вот эти все многочисленные сейчас ходят, эти посвященные, а этот в тупо, там, этот в эту там калачакру посвящен, это в эту чакру посвящен, этот в такую там школу посвящен, у этого такая передача, у этого другая передача. Такое впечатление, что они как, знаете, собиратели марок. Они ходят, везде посвящения собирают, и вот альбомы друг другу показывают. Смотри, какая у меня марка есть, да, там. Вот мне такое посвящение, я был там-то, там-то, на каком-нибудь там практике, что вот, мол, типа, вот тибетский лама, прежде чем умереть, там, значит, последнюю свою практику проводил, и вот мне посчастливилось попасть к нему. Вот я там носитель традиции. А начинаешь с ними общаться и понимаешь, что да, может быть, действительно, так сказать, этот толчок, это зерно посеяно в их голову. Но вот смотришь на человека и понимаешь, что прорастет это зерно не в этой жизни, не в следующей жизни, и еще, вероятно, очень много других жизней пройдет, прежде чем это посвящение прорастет. Вот, к сожалению, это типичная ситуация с тантрическим буддизмом. То есть, это какая-то эпидемия невежества. Эпидемия, да? Вот, ну, действительно, ламы их очень мало, которые понимают, чувствуют, практикуют, знают, очень открытые, очень готовые делиться, не устраивают из этого, как вам сказать, шоу. К ним очень легко попасть, там, не знаю, ну, вот, и наоборот, чем меньше человек понимает, тем больше вот это похоже на какую-то церковность, обрядовость, на какую-то такую мрачную религию, на какую-то такую жесткую, ну, именно в плохом смысле слова религиозность, да, вот то, от чего всех обычно мутит, что там не, там уже иерарх на иерархе, попробуй обойди, причем это все средневекового такого толка, когда такая восточная подковерщина, не дай бог ты там кого-то задел, кому-то поклон не отбил, все. Вот, к сожалению, обратная сторона, и очень будет обидно, если вот из-за этой разности культурного восприятия мы потеряем даже те зерна знания, которые вот сейчас, вот слава Богу, еще там остались, ламы их передают. Их не так много, на самом деле, как кажется. Поэтому, знаете, как вот в индийской йоге беда с исчезновением знаний, так и в тибетском. Так, руку на сердце, у них тоже. Знаете, это как Тибет можно, вот представьте, как такая была затерянная страна, только у Конан Дойля, да, была, забыл, у кого там? Затерянный мир. Да, вот вы туда попали. А, нет, знаете, вот хорошее, сегодня, кстати, видел эту книжку «Земля Санникова». Вот вы попали на уголок, где там еще, или Плутония, по-моему, у него называлась, у Обручева, писатель Обручев он написал, что маленький островок, где там еще динозавры, где еще, вот они сохранились. Но вот все уже, какие-то там тектонические сдвиги Земли, и скоро климат изменится, и этот островок растает, исчезнет, эти все последние из магикан умрут. И, ну, собственно говоря, случилось это буквально на наших глазах, я напоминаю вам, собственно, с 50-х годов, первая трещина, пошла, поехала, когда все ламы были вынуждены эмигрировать на Запад. И все это на наших глазах тает, исчезает. Уже прошло более там, 60 лет. Понимаете, даже если ты там, в возрасте там, 20 лет покинул Тибет, то сейчас твой средний возраст, там, ну, самого-самого такого молодого, это уже лет под 80, под 90. Ну сколько им еще осталось в этом теле существовать? Очень мало. А преемники нет? Нет, не особо было видно, что вменяемых преемников много. Попытки сделать религию, то есть опять же всех сделать, ну как, знаете, как на самом деле беда та же, что и с йогой. Сделать маленькую Индию или маленький Тибет. Сделать по образцу какой-нибудь там монастырь тибетский. Да, это на каждом углу. Так вот беда, западный человек не идет в монастырь. Точнее, вменяемые, которые готовы воспринять эти йоги, не склонны туда идти. А всякого рода люди, которые, ну, есть склад характера, вот им просто нравится. Знаете, вот есть такие ролевые игры, кто-то там переодевается в солдат Наполеона, кто-то там на мечах сражается. Это хобби скорее. Да вот давайте сделаем маленький аналог Тибета, будем в тибетских одеждах, ом мани падме ум петь, там, эту штучку в руках раскручивать. Ну, все немножко как бы так не совсем серьезно, да? И а традиция исчезает, ламы умирают. Умирают ламы. Если там в Тибете еще хоть как-то передавалось, то все, Тибет фактически все уже исчез. На Западе никто не подхватил. Одно время надо сказать, вот еще раз, вот люди из хиппи, там, вот они же тогда очень двинули тантрический буддизм в свое время, молодцы, потому что были искренние, ну, действительно, у них, может быть, было с чем. Аналогию, когда ты там убегал от обычного общества потребления, а тут вот духовные тебе высоты. Конечно же, какую-то ты нашел связку, а остальные нет. Да, вернемся мы. Итак, друзья, давайте-ка мы еще раз с вами прочертим такую мнемоническую картинку. Представьте, что у вас и каждого есть высшее «я». Хотя это и некорректно, но представьте свое высшее «я» в виде какой-нибудь точечки. Вот точечка где-то. Эта точка может быть внутри вас, может быть снаружи вас. Опять же, добавим такую степень абстракции, что высшее «я» ваше у каждого из вас, оно вне времени и пространства, поэтому говорить, где оно находится, бессмысленно. То есть это ваше высшее «я», это ваша природа запредельная. Но вы как-то проявляетесь в этом мире. Согласно аксиоматике йоги, от вашего высшего «я» как бы отходит лучик праны. Или очень такой фантастический лучик, который может проявиться в виде энергии, в виде сознания. Он очень ясный, очень незамутненный. Он не подвержен, ну как бы не подвержен таким затмевающим воздействиям извне. И, как бы сказали в йога-сутре Патанджали, он в состоянии сатвы, ясности. И вот ваше высшее «я» смотрит на этот лучик, который от этого высшего «я» отходит. И из-за своего неведения начинает считать себя этим лучиком. И вот тут мы впервые сталкиваемся с такой очень четкой предпосылкой всех будущих основ неведения. Как сказано в йога-сутрах Патанджали, наша самость считает себя сатвой. Или по-другому, наше высшее «я» начинает считать себя проявлением. Наше высшее «я» считает себя своей праной. Но этот лучик, как и любой лучик света, знаете, вещь достаточно абстрактно, ее плохо видно. Действительно, если вы возьмете фонарик и посветите в пространство, то вы, как правило, не увидите лучик света. Но если вы направите его, скажем, на стенку или на какой-то другой предмет, то вы ясно увидите, что у вас есть этот луч, потому что этот лучик начинает высвечивать тот иной объект или явление. Представьте, вы ночью идете там по пустынному, по пустынной местности, у вас фонарик есть очень мощный. Как же они называются, эти современные фонарики? Такие яркие-яркие вообще. Не-не-не, какие-то сейчас уже другие появились. Вот, и вы раз, и высветили камень. Вы считаете себя светом, этим лучиком. А этот лучик падает на камень, освещает этот камень. А вы-то себя считаете лучиком, и вы невольно начинаете себя считать этим камнем. Вот представьте себе такую картину. То есть, вроде как, проявление вашей высшей природы, вашего высшего Я, это вот этот лучик света, этот ясный свет праны. Но он, высвечивая ваше тело или ваши тела, как бы поглощается вашими телами или переизлучается внутри ваших тел. И вот уже ваше тело начинает светиться. Знаете, есть такие, по-моему, из какого-то материала сделана такая вот красивые очень такие формы. Если на них направить луч, то прям вся форма начинает светиться. Особенно если, скажем, ультрафиолетом на вот такую полупрозрачную фигуру с люминофором. Иногда я в подземных переходах вижу, такие продаются для всяких дискотек, я уж не знаю для чего. И вот направляется, и вот эта вся фигура начинает светиться, как если бы она светилась сама по себе. Но она не светится, она просто переизлучает направленный на нее луч, а этот луч, как правило, ультрафиолетовый, который мы глазами не видим, и кажется, что фигура светится сама по себе. Вот такая же, друзья, аналогия с нами, у нас с вами. Наше Высшее Я направляет луч праны, вот этот луч ясного света, на наше тело. Внутри нашего тела этот луч как бы перераспределяется, перепреломляется и заставляет наше тело светиться. А мы воспринимаем себя, что наше тело живое, и мы живые. И мы начинаем считать себя телом. Почему? Это просто потому, что мы, во-первых, изначально считали себя светом, а свет так это красивенько через наши ручки, ножки, пальчики, значит, все это начинает проявляться, что мы считаем, да вот это же я, мое грубое физическое тело, это и есть я. Вот и вот это вот уже первая ошибка, из-за которой все потом проблемы и пойдут в нашей жизни. Но также и все большие возможности по использованию, по работе с нашим телом. И вот у вас должна быть та же самая аналогия. То есть ваш ясный свет от вашего Высшего Я присутствует каждую секунду вашей жизни. Каждую секунду вашей жизни он наполняет ваши тела. Ваше грубое тело, ваше тонкое тело, ваше причинное тело. Если вы сейчас закроете глаза и представите себе сегодняшнее утро. Все закрыли глаза, представили сегодняшнее утро. Вот вы увидите эту картинку на фоне чего-то светлого. Вот по сути дела этот фон чего-то светлого, это и как бы отблески вашего ясного, ясного света вашей самости или вашего Я. То есть вы не можете видеть на темноте. И вот смотрите, логика. Я хочу подчеркнуть, друзья, пожалуйста, давайте очень хороший, высокий уровень йог держать. Я попрошу напрячь ваши интеллектуальные способности. Получается следующая вещь, что этот ясный свет внутри каждого из вас, каждую секунду, но вы привыкли к нему, вы просто считаете, что вы вот он живой, вот сидите сейчас здесь. Можете вспоминать, что было утром, а можете просто сейчас воспринимать, что, скажем, внутри вас есть. А по сути дела, это всего лишь следующая вещь, что какие-то элементы, из которых сделано ваше тело, в частности, грубое ваше тело, пропитано этим светом праны, и этот свет праны как бы заставляет это все светиться и более того удерживает наше тело от распада на кусочки. То есть эта способность у ясного света, значит, такая же, как и у праны, она как бы склеивает наши структуры и заставляет наши тела не разваливаться. Вот в тот момент, когда этот лучик ясного света перестанет высвечивать ваши структуры, ваши тела, грубое, тонкое и причинное, наступает смерть. А вслед за смертью что наступает? Распад тела. Ну, обычное тело физическое после смерти какое-то время лежит, а потом начинает гнить. Потому что нету чего-то, чтобы его, ну, чтобы противостояло гниению, распаду, или, как сказали бы физики, энтропии, то есть возрастающему хаосу. Ура! Значит, и вот логику уловите. У каждого из вас есть этот ясный свет. Если его побольше внутри вас, вы чувствуете, ну как, чем его больше, чем больше праны, тем больше этого ясного света, и вы чувствуете себя лучше, яснее, и ваше тело здоровее, вы более харизматичны, более сильны, на вас приятно посмотреть, вы светитесь. То есть люди яркие, знаете, вот актер выходит на сцену, глаз не оторвать, как играет, хорошо. Вот, если же наоборот, праны поменьше, ясного этого света поменьше, вы тусклый. Говорят, вот человек там, тот-то, тот-то, да, он как специалист там очень тусклый. Такой образ, да, ну действительно какой-то, ну четко пошится, вроде что-то делает, ну не яркий, или мы по-другому говорим, он серый человек. Да. То есть вроде не сказать, что мертвый, да, но смотреть особо не на что. Вот. Вопрос в том заключается, да, и это может происходить с каждым из нас. В один день мы яркие, в другой день мы серые. Значит, и иногда бывает так, что там актер на сцене очень яркий, а домой приходит вообще никакой. Про Аркадия Исаакча Райкина говорили, значит, был такой совершенно выдающийся комик. До сих пор его время от времени по телевизору показывают. Он буквально, знаете, горел на сцене. Глаз оторвать нельзя было. Даже сейчас в записи смотришь, я представляю, как это было вживую. А потом по отзывам там родных и близких, допустим, перед выступлением он был никакой. То есть и все беспокоились, что он вообще там умрет. То есть он ни на кого не реагировал перед выступлением, никого не видел, не слышал, ни с кем не разговаривал. Такое впечатление, что он вообще как это, живой труп, да? Но стоило ему выйти на сцену, как все мгновенно менялось. Иногда наоборот бывает ситуация, что на сцене очень яркий актер, а домой приходит никакой. Это, кстати, беда профессиональных актеров. Потому что на сцене актер выступает, скажем, юноша или девушка, в него влюбляются, на нем женятся и ждут, что он и дома будет такой же ярко светящийся. Приходят домой, ну после свадьбы уже, да, а он на сцене светит, а дома нет, он не светит, он никакой, он просто, знаете, вот в таком трупообразном состоянии. Почему? Потому что ну, это требует больших усилий. И вот, кстати, для студентов открытого йога университета, тех, кто учится на преподавателе йоги, знаете, это ваша профессиональная будет болезнь. Вы будете во время преподавания йоги светить, а домой будете приползать никакие, достаточно долго. Но это крайне полезно с точки зрения духовного, надо сказать, развития. Но если ваша жена или ваш муж будут не подготовлены, у вас начнутся проблемы. Поэтому предупредите их. Вот, да. Да, так вот, смотрите, логика следующая. Вам надо, во-первых, самим осознать этот ясный свет. Вам надо самим осознать вот этот свет сознания, высший свет чи, эту составляющую праны, составляющую сад-чит-ананды. А как ее осознать внутри себя? Как правило, мы уже живем, и мы не обращаем внимания, что у нас есть этот высший свет. Мы его можем почувствовать только лишь на избытке. Если избыток есть, мы его чувствуем. Ну, опять же, вы помните, что нельзя говорить про тибетские йоги, не говоря про сексуальность. Сексуальность там основная, рабочая, такой момент. Знаете, иногда субъективно в момент оргазма человек ощущает всплески этого света. Но это, как правило, с
сексом с потерями. То есть маленький всплеск, маленькая эйфория, экстаз, которая была задумана для того, чтобы жизнь продолжалась. Ну, понятно, безнаказанно такой праздник быть не может. И вслед за этим идет спад. И вы помните, почему во всех там религиях, традициях призывали вас к целомудрию, потому что так очень легко подрастеряться. То есть вот себе жили, не тужили, начали заниматься сексом, светитесь сильнее, 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 дошли до оргазма, вспышка сверхновой звезды, а потом пепел черный. И вы никакой после секса. Обычно все ругаться начинают, выяснять отношения уже после секса. Не до секса, да, хотя, по сути дела, ничего не меняется в жизни. Понимаете, что было до, после, но почему все ругаются после. И, или когда вы очень сильно позанимаетесь той или иной йогой, скажем, пранаяма-йогой, вы начинаете заниматься успешно, то есть вы блюдете хорошую дисциплину, питаетесь правильной пищей, в меру работаете, в меру отдыхаете, в меру общаетесь, то есть отдыхаете после каждой пранаямы обязательно. И со временем за счет пранаямы у вас потенциал накапливается, накапливается, и он начинает ощущаться как увеличение вашего свечения, грубо говоря, как сила. Вот. Но следующий момент приводит к тому, что как только вы чуть-чуть накопили больше праны или этого света, да, ясного, он моментально начинает конвертироваться в вашу сексуальность. Вообще есть такая однозначная связь между занятием йогой и сексуальностью. Если правильно занимаетесь йогой, то обязательно у вас сексуальность должна расти. То есть есть люди, которые говорят, а я могу без секса там всю жизнь прожить, ничего мне и не надо. А, значит, это вообще, строго говоря, момент для размышления, почему такое происходит. Если же у вас постоянно есть излишек, избыток праны, в первую очередь, мужчина вы или женщина, он будет проявляться как ваша гиперсексуальность. Вам будет хотеться секса, вам будет интересен противоположный пол. И на самом деле это очень-очень хорошо, это вообще очень жизнеутверждающая вещь, и поэтому, если это в вашей жизни после йоги случается, радуйтесь. Гораздо хуже, если вы не испытываете сексуального влечения, это проблема. Но вернемся мы к йогам, шести йогам Наропы. Итак, вы начинаете заниматься, скажем, пранаяма-йогой, визуализацией, какими-то физическими упражнениями. Ваш потенциал начинает набираться, набираться, набираться. И, безусловно, он будет пытаться тут же конвертироваться в вашу сексуальность. У вас будет ваша сексуальность расти, расти, расти. И вы будете склонны искать способа для того, чтобы она выходила. Так или иначе. В этом отношении, конечно же, природа в первую очередь хотела бы, чтобы мы тратили свою сексуальность на лиц противоположного пола для продолжения жизни детей. Но в то же самое время сексуальность вещь очень достаточно такая, своеобразная. Это как бы ваша свобода в чистом виде, поэтому как она будет у вас проявляться, с какими там фантазиями, желаниями там заняться сексом, прошу прощения, на кухонном столе при свечах, да, или еще что-то, ну, то, что называется эротические фантазии, да, это вот уже неконтролируемый, вообще секс неконтролируемый в принципе. То есть все попытки его как-то зажать приводят обратной стороне, что эта попытка заканчивается взрывом, причем иногда очень нехорошим взрывом, в не очень хорошую сторону. Это то, что, как правило, сталкиваются с всякого рода девиациями. И хорошо, если эти девиации безопасны, гораздо хуже, если они из-за них начинают страдать другие живые существа. Вы тем самым порождаете очень чудовищную негативную карму. Поэтому все маньяки, значит, на этой почве, которые там делают плохо другим, они в этом смысле очень быстро получат негатив, быстрее, чем кажется. Вообще все, что связано с сексом, секс гораздо ускоряет все, и хорошее, и плохое. Да, но вернемся мы к йогам. Итак, вы занимаетесь практиками, у вас сексуальность начинает расти, и вот тут, если вы идете правильным йоговским методом,
вы начинаете грамотно накапливать эту сексуальность или блюсти практическое целомудрие. Если вы просто себе скажете, а все, нет, там секса нет и все, то сексуальность будет все равно теряться в виде там оргазмов неконтролируемых, потери семени у мужчин неконтролируемых, у женщин ночные оргазмы совершенно неконтролируемые. Вот. И на этом все равно теряется этот потенциал, как бы, если угодно, в терминах йоги ясного света, этого света. Да? То есть, и тогда работать не с чем. Но если вы очень хитрый практик и умеете удерживать этот потенциал, не растрачивая, а постоянно его конвертируя, в частности, как в йоге Тумо, которую мы рассматривали на предыдущем семинаре, вы начинаете в частности конвертировать это все во внутреннее тепло, во внутренние состояния блаженства, разного рода переживания, то вам удается как бы вот этот очень легко теряемую вещь внутри себе накапливать, накапливать, накапливать. И вот ее становится все больше, 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 и вы все, вам все проще, проще и проще осознать этот ясный свет вашего бытия. Вот почему, друзья, без практической брахмачари или без практического целомудрия вы не достигнете успеха ни в йоге Тумо, ни в йоге ясного света. Но здесь, друзья, еще одна очень пикантная подробность, которую, к сожалению, не принято озвучивать в йогах ясного света. По этой причине есть очень большой шанс, что мы все-таки эти йоги потеряем. Практическое брахмачарью, то есть или удерживание этого сексуального потенциала, значит, вы можете осуществить, если сделаете ряд таких оберегающих упражнений, которые как бы как стенка на пути утекания будут выстроены и не дадут вам этот потенциал потерять. И в частности есть определенные упражнения, которые как раз именно предполагают, что вы будете заниматься сексом, друзья, но только не так обычно, как это делают там звери или люди, похожие на зверей. Ну, в общем, не так, как делают люди в сексуальном плане неподготовленные, а таким образом, чтобы часть, идущую на такое жгучее желание потерять, была снята за счет взаимодействия с противоположным полом, а другая неуловимая часть, которая идет вот на как раз генерацию этого света, да, вот эту прану, была сохранена. То есть, грубо говоря, если так уж совсем своими словами говорить, в эти упражнения предполагается, что вы своими гениталиями должны входить в союз с лицом противоположного пола. То есть физический контакт есть. Есть какие-то движения, есть наслаждение, которое вы получаете от секса, но вот чего-то нету, до какого-то уровня вы не доходите. Вы не доходите до этого уровня оргазма. Вы не доходите, если вы мужчина, до уровня, когда вы теряете семя. Вот. И тогда получается, что если эти все правила соблюдены, то получается, что вам легче не дать этому накопленному сексуальному потенциалу просто неконтролируемо вырваться из вас в виде ночного семяизвержения или там, ночного оргазма у женщин, а постоянно в вас пребывать, увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться до такого состояния, что буквально вы сами начинаете светиться. И вот вы, если обратили внимание на иконографию во многих странах, обычно всех святых или там всех таких йогов, там, йогинь изображают с нимбом. Как утверждается, на определенной стадии сублимации сексуальности вы начинаете физически светиться. То есть, во всяком случае, все другие люди начинают вас воспринимать светящимся. Знаете, обычно нимбы рисуют, сидит там Будда Гаутама, вокруг него нимб. Более того, иногда есть еще всякие такие моменты, связанные с тем, как предстает этот нимб. Иногда в виде ровного света, ясного такого, знаете, красивые там смены тонов. В этом отношении иногда в виде таких более рваных языков пламени, такой с элементами какого-то такого гневного или яростного проявления. То есть, вообще говоря, чем очень ценен тантрический буддизм, иконография тантрического буддизма чрезвычайно, как сказать, насыщена невербальным обучением. И если вы действительно взглянете на такие серьезные работы из Тибета, прорисованные по всем канонам, как надо там рисовать эти изображения, то от того, какого цвета аура у того или иного Будды, у той или иной дакини или у того иного йога, вы очень можете много сказать на, ну, как бы, на каком уровне работы вот, кстати, со своей самостью, со своим вот этим потенциалом он находится. Иногда гневное, иногда мирное и так далее и тому подобное. Вообще-то одна из самых интересных тем. Да, так вот, дальше мы идем. Итак, логика шести йог Наропы следующая. Хочешь познать свет? Сперва сделай предпосылки для этого, то есть сделай многочисленные предварительные практики. Пообщайся с гуру, у которого уже есть этот свет. Где-нибудь поблизости от него побудь. Получи от него посвящение, затем начни практики пранаямы, практики тех или иных мантра-йоги, визуализации, да, мантра-йоги те или иные, значит, эти слога ты должен там петь, визуализации, должен себя медитировать так или иначе. И все это приводит к тому, что потенциал твой сексуальный как бы накапливается и моментально сублимируется, трансформируется в такую мощь, да? И тогда тебе гораздо легче будет уже в том числе и познать этот ясный свет, который присутствует в тебе каждую секунду и который фактически присутствует в тебе и в сна со сновидениями, сна без сновидений. И в дальнейшем, в серии наших семинаров по тибетским йогам, мы также коснемся йоги сновидения. Вот чистой йоги сновидения в тибетской йоге, где будет от вас требоваться осознанность сновидений. Так вот, друзья, тоже такая вот маленькая особенность. Люди иной раз годами, годы тратят на то, чтобы получить осознанное сновидение. Я был знаком с одним там человеком. Сейчас же на основе этих йог много развелось всяких психологических, околопсихологических учений по управлению сновидениями. Ну, в попытке там. На Западе они всегда любят вырвать что-нибудь из Востока, назвать каким-то своим красивым именем и как новую торговую марку продвигать. И вот они ходят по этим всем тренингам. А у них осознанных сновидений нет. И я так аккуратненько начинаю спрашивать. Да, и вот человек подошел ко мне, надо сказать, что специально меня нашел, дабы проконсультироваться по одному вопросу. И вот, значит, консультация переросла вот в эту. Он говорит, я, говорит, не верю, что есть вообще осознанные сновидения. Я сколько лет пытаюсь, говорит, все знаю, все делаю, ничего не получается. Я начинаю аккуратненько выяснять, а у него есть ли потенциал праны. То есть, если нет потенциала праны, то ни о каких осознанных сновидениях речи не может быть, вы просто себя не осознаете. Значит, ну, а вроде занимается и теми, и другими. Ну, знаете, очень удивился я, потому что действительно человек серьезно занимается, все. А что называется, проблема-то решалась очень просто. У него был секс с потерями. Молодая красивая жена, и с которой он, значит, там безумство постоянно. Получается, что он набирает практикой праны и тут же ее тратит. А если нету этого, ну, понимаете, да, что такое секс с потерями? Все. Там этого света абсолютно не хватает. В общем, я к чему хочу сказать, друзья, все вопросы, связанные с сексуальностью, нераздельно связаны с шести йогами Наропы. По досадному недоразумению почему-то эту связь прячут либо из-за непонимания, либо из-за нежелания открывать все те знания, которые сохранились в Тибете, либо по каким-то другим причинам для многочисленных последователей, в частности, тантрического буддизма. В надежде на то, что всего лишь силы передачи знания, силы благословения, силы посвящения будет достаточно. Может быть, этого было бы и достаточно где-нибудь в Тибете, где особо, знаете, сексуальным утехам мужчины и женщины не предавались. Но если вы сейчас включите телевизор или почитаете современную прессу, то создаю, во всяком случае, вот в России у меня создается впечатление, что здесь все только и занимаются, что, прошу прощения, совокуплением. То есть на этом построено все. Везде секс, 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 причем подразумевается, что секс потерян. Ну, тут даже самое здоровое тело не выдержит таких нагрузок, друзья. А еще если вспомнить, что фальсифицированная пища, плохая экологическая среда, плохой воздух, люди мало двигаются, сидят за компьютерами. И вот представьте, и так мало, а вы еще на сексе с потерями тратите, тратите, тратите. Да, вам дали посвящение на той или иной практике, какую-нибудь там йогу, в том числе, может быть, и йогу, в одну из йог народ. А толку-то? Да, вам дали карту, а у вас есть автомобиль, только бензина нет, чтобы ехать по этой карте. То есть нету сексуального потенциала. И вот тут, вероятно, мы столкнулись, а говорить об этом впрямую как-то стыдно, как-то неуместно, как-то неправильно поймут. И вот этот испорченный телефон я сейчас смотрю, и на Запад пошел. Надо отдать должное, что некоторые ламы, действительно из тех, кто понимает, что к чему, они осознают эту опасность. И они начинают, вообще говоря, эту тему потихоньку продвигать. Но они тут же сталкиваются, ну вы понимаете, да, вот говорить про секс в странах Запада, еще с увязкой с какими-то этими, их, знаете, как бы не совсем правильно могут понять. Вроде, с другой стороны, такая традиция, ну, фактически, ну, тибетская традиция, как она, как и любая такая ортодоксальная, феодальная традиция, там тоже не особо много про секс говорят. И вот в результате этого очень чудовищный перекос. Очень чудовищный перекос. То есть как говорят только лишь какие-то вещи внешние, а про внутренние не говорят. Люди растрачиваются и даже имея посвящение с Тибета, ничего не получают. Потому что составляющие сексуальных практик никто никому не дает. А если и дает, то только, знаете, вот я вот сколько раз был, такие туманные намеки, что ну вообще да, у нас там есть, ну надо там 20 лет в ретрите просидеть в отдельной пещере там, и так далее, что нереально. Для сегодняшней эпохи нереально. И вот, а время работает против сохранения традиций. Старые ламы, которые хоть что-то в этом понимали, умирают. Новые, прошу прощения, получаются недоучки. Не ламы, а последователи. Трагедия, друзья, трагедия. Поэтому, знаете, вот на том семинаре меня спрашивают, для чего я вообще взялся за эту вещь. Потому что если мы хотя бы со своей стороны, традиция Ананда с вами, хоть какие-то ключи интереса не зародим среди последователей тантрического буддизма, то им будет очень плохо. Ну, в плане того, что они начнут слабеть. А это наши братья и сестры. Это наши, как говорится, знаете, это наш второй фронт, как во время войны, да? В войне с неведением. Это очень сильные традиции. Если они умрут, если они, эти реликтовые звери, понимаете, вымрут, человечество проиграет. Знаете, как Красная книга, что каждую там год умирает какой-то вид животного и растения. Здесь гораздо страшнее. Здесь умирает огромное количество практик, могущественнейших практик, которые бы осчастливили человечество, которые бы просто взорвали бы в духовном плане все это неведение окружающее. Друзья, давайте сделаем небольшой перерыв.
А можно
вопрос? Да.
А вот монахи в Тибете, они же не имеют возможности.
Так, ну все, у меня дурная карма. Как только я про что-то говорю, не записалось.
Ну, отсюда бы тогда вырезать.
А что, почему не записалось, друзья, Марк? Вот чья карма дурная, что не записалась? Моя? Я все честно говорю. Или ваша? Что вы не удосужились позаботиться о том. Я понимаю, почему в Тибете все умирает. Лама, бедолага, что-нибудь говорит, говорит. А там какой-нибудь Бивис и Батхит сидит, да?
Чекидал.
Он про секс сказал. Друзья, ну что ж такое, а? Ну что ж такое? Или это действительно пока еще время не нашло для тайных поучений?